Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шипова приобрело императорское человеколюбивое общество. И весьма нечеловеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска в помощь ей были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так. Нахлынули в темную ночь солдаты. Тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру. Темнота, зловоние и беспорядок. На полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое. Хозяин да его сын-мальчишка. В другой та же история. В третьей на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы и ни одного жильца. А у всех выходов солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы. Нашли только несколько человек, молчаливых как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома. И они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории. А Иваны первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейка в сухом овраге. Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустила в него такую же рвань, только с паспортами, и также тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого. Целые квартиры заняли портные особой специальности – раки. Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. Раками их звали потому, что они вечно, как раки на мели, сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки. Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, коммерсантами, сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое. Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого. В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона трактира, вся остальная площадь состояла из мелких грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями. Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки. В такой квартире в 3-4 разгороженных комнатках жило человек 30 вместе с детьми. Летом с 5, а зимой с 7 часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро хозяйки квартир и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла, и, сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи, и жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улице и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табаку. Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают. Квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или за редким исключением не больше 2 раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками. Эти съемщики тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями. Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть, и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье. Все это рваное, ленючее, ползет чуть ли не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая – желтой, а пол спины – зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все произведения первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из Шипова дома, а из желающих продать – столичная беднота. Лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником. Бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу. Голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Вот эти-то продавцы от горькой нужды самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку. «Почем?» 4 рубля», — отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки.
«Га, 4! А рублевку хошь?»
Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово.
«Хапанный, покупать не стоит, еще попадешься!»
Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут, рвут. Плачет голодная мать.
«Может, нечистая еще какая?»
И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая 1/5 назначенной цены.
«Должно быть краденый», — замечает старик-барышник, напрасно предлагавший купчихе 3 рубля за самовар, стоящий 15,
а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлел от ужаса. «За будочником бы спосылать». Эти приемы всегда имели успех. И сконфуженный студент, и горемыка мать, и купчиха уступали свои вещи за 1/5 стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще вступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов, он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он не отсвечивал. Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое, и чужое добро, чтобы только добыть на похмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен,
потому что эти продавцы – народ несовестливый и нетрусливый. Их и не запугаешь, и не заговоришь. На одно слово 10 в ответ, да еще родителей да прабабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену. 2 рубли, 1,5, гляди сам, больше не стоит. Сказал 2, меньше не копья. Ну, без четверти бери, леший ты упрямый. 2, безапелляционно отрезает тот. Ну, держи деньги, что с тобой делать? Как бы нехотя, говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает считать деньги, и вместо 2 у него оказывается 1,5. «Давай 1,5, ведь я за 2 продавал». Торговка стоит перед ним невозмутимо. «Отдай мою вещь назад». «Да бери, голубок, бери, мы ведь силой не отымаем», — говорит торговка, и вдруг с криком ужаса. «Да куды ж это делось-то? Ах, батюшки светые, ограбили, среди белого дня ограбили!» И с этими словами исчезает в толпе. Жаждущие похмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть. Нутро горит. Начиная с полдня, являются уже не продающие ничего открыто, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные к китайской стене на старой площади, где за исключением 2-3 лавочек все занимаются скупкой краденого. На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели. Бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были 2 такие же старокнижные лавки. А дальше уж до закрытия толкучки в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями, в верхних этажах конторы и склады, а в нижних – лавки с готовым платьем и обувью. Все это – товар дешевый, главным образом так называемый русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и мадье с претензией на шик, сшитое теми же портными. Лавки готового платья. И здесь так же, как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. «Да мне не надо платье!» – отбивается от 2 молодцов в поддевках, ухвативших его за руки – какой-нибудь купец или даже чиновник. «Помилки, ваш здравие!» Или, если чиновник, «вас кобродие! Да вы только поглядите товар!» И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону к своей лавке. А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера. Великие мастера были, зазывалы. «У меня только в лавку зайди, не надо докупит, уговорю», скажет хороший зазывала и действительно уговорит. Такие же зазывалы были и у лавок с готовой обувью на Старой площади, и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице. И там, и тут торговали специально грубой привозной обувью, сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. 70-х годах еще практиковались бумажные подметки. Несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца, и у мастера. На грош пятаков, и не обманешь, не продашь. Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд. А надуть покупателя благодаря зазывалам было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет 2-3 улицы по лужам в дождливую погоду. Глядь, подошва отстала. И вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывалы уж узнали зачем. И на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенником. Пришел, мол, халтуру сорвать. Купил на базаре сапоги, а лезешь к нам. Ну, в какой лавке купил? Стоит несчастный покупатель, растерявшись. Глядит, лавок много, у всех вывески и выходы похожи, и у каждой толпа зазывал. Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки. Был в 60-х годах в Москве полицмейстер Лужин. Страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его да изжачему всучили на старой площади сапоги с бумажными подошвами. И тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько вазов обуви из Кимр. Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь в склады. Арестованы были все – и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Гимр с вазами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кирмских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут. А кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы. И действительно, кимряки стали работать по чести. О бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877-1878 годов не было слышно. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазали по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подметки на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош пятаков» и «Не обманешь, не продашь». Только с уничтожением толкучки в конце 80-х годов очистилась старая площадь, и Шипов дом принял сравнительно приличный вид. Отдел благоустройства Москомухоза в 1926 году привел Китай-городскую стену, этот памятник старой Москвы, в тот вид, в каком она была 500 лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения. Вспоминается бессмертный Гоголь. «Возле того забора навалено на 40 телег всякого сора. Что за скверный город?
Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Такова была до своего сноса в 1934 году Китай-городская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена. В других чуть не на 2 метра вросла в землю. Башни, изуродованные поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство, дачи не надо. Возле древней башни на стенах старинных были чуть не пашни. Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.